Говорит Радио Свобода. На Украине отмечается День борьбы за права крымско-татарского народа.
История повторилась, и стоит острая проблема того, что нас принудительно хотят выдворить со своей родины.
В Берлине проходит конференция «Права человека, свобода, справедливость» в памяти адвоката и правозащитника Юлия Шмидта.
Такие встречи, естественно, крайне важно проводить в России, но в России это становится все менее и менее возможным.
Умер американский историк, профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс.
То, что называлось Советским Союзом, это будет Российская Федерация, Российская Республика, которая ничего общего уже с коммунизмом и даже социализмом не будет иметь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 18 мая. Сегодня исполняется 74 года с начала депортации крымских татар. После аннексии России Крыма в 2014 году эту дату на Украине официально отмечают как День борьбы за права крымско-татарского народа, а с 2016 как День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Весной 1944 года бойцы НКВД по приказу Москвы эшелонами отправляли крымских татар в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и некоторые отдаленные районы Российской Федерации. За короткое время было переселено около 200 тысяч человек. В пути и в первый год жизни в изгнании умерли до 90 тысяч крымских татар, в основном от голода и болезней. Советские власти обосновывали депортацию татар тем, что они якобы массово выступали на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Новым вызовом для крымских татар стала аннексия Автономной Республики Крым. Российские власти запретили меджлис крымско-татарского народа, запретили въезд в Крым лидерам крымских татар Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. По обвинению в сепаратизме были приговорены к тюремному заключению заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз. Осенью 2017 года российские спецслужбы вывезли их в Анкару, обвиняв на двух арестованных в Турции по обвинению в шпионаже граждан России. Из Анкары Чайгоз и Умеров вернулись в Киев. Ахтем Чайгоз сегодня собеседник, обозреватель Радио «Свобода» Виталия Портникова.
Вот уже который год крымские татары даже такую дату для себя, как день депортации, которая в украинское время была одним из главных политических событий в Крыму и в самой Украине, сейчас, можно сказать, отмечают почти подпольно, как день такого протеста. И это продолжается и продолжается. У вас есть вообще какой-то оптимизм по поводу того, что будет происходить дальше?
Какое-то время под тем давлением, а оно выражалось в форме террора, то есть каждая семья начала беспокоиться не только за завтрашний день, а никто не дает его уверенности, что сегодня будет, да? Но шок проходит, и я уже чувствую, что вот последние выборы, которые прошли, или день голосования, да, показывают, что народ готов к открытому сопротивлению. 18 мая – это особая дата, и тем более вот история повторилась, и стоит острая проблема того, что нас принудительно хотят выдворить со своей родины, она обретает еще большую значимость. Я вспоминаю, как мы в советское время эти даты отмечали. Ночью вывешивали черные флаги траурные, где-то на кладбищах собирались и обсуждали наши старики. Но протест был всегда выраженный, и такой его невозможно было остановить, заставить забыть, что и хотят сделать сегодня оккупанты. Думаю, что это 18 мая мы, учитывая нарастающее настроение сопротивления нашего народа, мы ряд мероприятий тоже будем корректировать.
Скажите, вообще, как вы вообще воспринимаете саму роль меджлиса крымско-татарского народа сегодня, когда он запрещен в России, да? Когда он объявлен экстремистской организацией, когда само сотрудничество с меджлисом – это уже повод для преследований. Как долго люди, которые, ну, скажем так, далеки от политики, просто приехали в Крым жить, да, на историческую родину свою, как долго они смогут продолжать воспринимать меджлис как организацию, некой защиты, когда все происходит совершенно наоборот. Сотрудничество не защищает, а обрекает на преследование.
На все эти вопросы есть ответ. Уровень доверия к лидерам и к меджлису как представительному выборному, в первую очередь, органу показывает наши обращения к народу и уровень выполнения. отклика на это обращение. Это выборные процессы, которые пытаются там насадить. Подавляющее большинство, более 90% населения, отказывается принимать в них участие. И это и определяет сегодня взаимоотношения Меджлиса и тех, кто находится сегодня здесь в Киеве, и основного нашего населения в Крыму. Если вы заметили, Аксенов в первую очередь сделал заявление, что Меджлис оказывал давление на участие крымских татар в выборах. Это не давление. Мы выполняем роль органа, который ассоциируется и концентрирует все чаяния нашего народа. Мы трансляторы всего того, что происходит с нашим народом и их желания. Поэтому народ страдает за это, но он будет все равно поддерживать тесные контакты и с лидерами, и с членами органов национального самоуправления.
Вы вспоминаете все время эту ситуацию с участием крымских татар в выборах. У меня всегда есть такая мысль, а насколько нынешней крымской власти и российской власти вообще нужно, чтобы крымские татары участвовали в выборах? Потому что у меня есть ощущение еще и такое, что после аннексии Крыма крымских татар хотят просто превратить в некую такую изолированную группу. А ставку как раз делают на те политические силы, которые всегда отрицали право крымских татар на Крым. Ну, иначе премьер-министром Крыма, а потом главой Республики Крым не был бы Аксенов. Он все-таки представлял специфические политические взгляды, никогда не пользовавшиеся в украинском Крыму никакой поддержкой. И он был избран в качестве руководителя нового этого вот аннексированного Россией Крыма.
Изолировать крымских татар у себя на родине не удастся, никому не удавалось и не удастся. Вывести нас в такую, как вы сказали, специфическую форму борьбы тоже не получится, и это показывает история и вне нашей родины, нашего национального движения, когда за нас или вместе с нами активно принимали участие в нашей борьбе и люди других национальностей. Посмотрите, все другие национальные группы, сперва единичные случаи сопротивления, а теперь они тоже концентрируются вокруг крымских татар. И это естественно, когда на тебя нападает враг, то изоляция определенной группы не приводит к успеху, либо ее надо всю расстрелять или выдавить с этой территории. Отдельные политики или там вот эти вот коллаборанты, которые хотели бы представить эту ситуацию, ну и что там крымские татары не хотят, ну и не надо, есть другое большинство, не пройдет еще и по тому фактору, что мы коренной народ, мы государствообразующая нация. И сегодня бы России было бы очень выгодно не марионеток представлять, а представить действительно истинных авторитетов народа на международной арене и закрыть вопрос санкций и непризнания оккупации Крыма.
Но, с другой стороны, когда вы говорите о коллаборантах, вы не можете не замечать, что и люди, которые раньше были связаны с Меджлисом, сейчас пошли в нынешнюю крымскую власть, что они борются, собственно, с крымско-татарским движением, что они стараются с самим фактом своего присутствия в нынешней крымской власти доказать, что вот на самом деле у людей другая позиция.
У нас не партийная структура, у нас выборный орган. Это в партии ты имеешь какие-то конкретные обязательства, подписываешь или выходишь оттуда, там, нарушая устав. У нас выборный орган был, и, естественно, народ выбирал людей, исходя из своих симпатий. И то, что часть из них, несколько, небольшая часть, повела себя как подлецы, народ дал оценку, скажем так, вот их как раз-таки народ и от себя изолировал. То есть они абсолютно не рукопожатны. Народ будет свою борьбу вести и определять своих лидеров в зависимости от того, как они себя вести будут в современных реалиях. А не потому, что когда-то они имели какие-то там должности или какой-то вес в обществе.
Да, но большая часть лидеров оказалась в эмиграции, по сути, если так это можно назвать.
Я бы это назвал, что сегодня мы находимся на своем материке. Мы всегда были частью Украины. И мы являемся гражданами Украины. Конечно, морально себя чувствовать, не имея возможности въехать к себе на родину, историческую родину, тяжело на наших судьбах отражается. Однако сегодня мы здесь, продолжение той борьбы, которая ведется нашим народом в Крыму. И сегодня народ, вот много мы имеем связей, их понимание и, как говорят, ихнее пожелание, чтобы мы еще больше акцентировали свою работу на международной арене, потому что всем в Крыму понятно, что Украине в одиночку не справиться, и нужны серьезные партнеры. И я думаю, что мы в этом плане ведем достаточно активную работу.
Скажите, а вот когда вы вернулись из заключения, да, приехали в Украину, у вас не было определенного разочарования по поводу того, что вы увидели в украинской политической жизни, в украинском обществе? Как вы вообще себя ощущали?
Во-первых, я не вернулся. Меня вывезли, нахально, не спросив моего мнения. Но, тем не менее, я очень рад. Что касается моих ощущений, я уже как-то говорил, я в тюрьме находясь видел, как меняется Украина. Попав в Киев, я увидел, что даже мои представления были не настолько обширны, и я был приятно дополнительно удивлен. Действительно, наше государство, если я там понимал, что боятся нас, я имею в виду Украину, то теперь я увидел, за что нас боятся. Мы становимся независимым государством поистине, по сути, по факту, а не как это считалось до войны все эти 23 года, только декларативно. Я увидел, что украинское общество уже другое. Оно потому что льет кровь, свою кровь за свою независимость. Я не уверен, могли бы мы его так оценивать еще, скажем, там 5-10 лет назад. Я по натуре такой оптимист, но сегодня я просто убежден, видя все эти достижения моего государства, в том, что недолго продлится эта оккупация, эта война. Причем мы ее не остановим, мы ее выиграем. Вот в этом разница. Нас призывают остановить войну, а мы показываем, что мы ее выиграть можем, если нам будут помогать.
Когда вы говорите о выигрыше войны, какой инструментарий победы вы представляете себе?
Дипломатически это что касается тех норм, принятых на международной арене. И я вижу, как дипломатический корпус за рубежом совсем другой, нежели 10 лет назад, скажем. Сегодня там такая команда, которая через себя переносит все тяжести своего государства, они напыженные там, выставленные какие-то ряд чиновников, которые думают больше о своей респектабельности, нежели о государстве. И военные. Это безусловный фактор. Как там сдали Крым, да, и так далее, и так далее. Да просто не того врагом считали. Это в основе воспитания было. В основе создания всех силовых структур и армии. И кадровой политики. Вот в этом была проблема. А сегодня мы видим, что за свою независимость мы будем лить не только свою кровь.
Скажите, как вы вообще воспринимаете отношение украинского общества к крымско-татарской проблеме все эти годы? Вы вообще считаете, что это адекватное представление было? И самое главное, насколько оно адекватно сейчас?
Вот я недавно со Львова вернулся. Да, Львов всегда был такой символической территорией, да, ассоциирующейся в сознании всех национальных групп с борьбой за независимость, за свое национальное, прежде всего, достоинство, достояние. Но уровень в Киеве и во Львове в этих вопросах сравним сегодня. Здесь украинцы на Востоке и на Западе, они стали целым. И вот та попытка последние там 15 лет все время разделять на какие-то группы по регионам, она не сработала. И по отношению к крымским татарам это очень такой прогресс есть. Я вообще считаю, если кто-то уважает свои национальные традиции, свое национальное достоинство, ему легче понять желание своего соседа, а мы тем более не соседи, мы еще и члены одного государства. И в этом я увидел очень много изменений в положительную сторону. Другое дело, что у политиков это сознание части не меняется. Оно, может быть, немножко в связи с ситуацией там притухло, но как только начинаешь задевать конкретно интересы нашей национальной группы, национальные интересы на сам Крым, осторожно, но начинают проявляться.
Заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемом Чийгозом беседовал Виталий Портников. Вы слушаете программу «Время свободы». В Берлине открылась конференция «Права человека, свобода, справедливость» памяти адвоката и правозащитника Юрия Шмидта. Конференция организована движением «Открытая Россия» при участии Центра либеральной современности. В этом году мероприятие посвящено двум основным темам – правам человека и гражданской активности во времена ограничения гражданских свобод, а также защите человеческого достоинства. Руководитель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский ответил на вопрос берлинского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера.
Я хотел бы попросить вас начать как раз с темы первого стола на конференции, которая была. И, конечно, как-то ваше ощущение этой темы, как отвечать на сужение пространства для деятельности гражданского общества в России. Вы тоже отметили выступление, что это неминуемо, мы видим, что это будет еще более сужаться. Что для этого нужно, в частности, со стороны Запада? Вот о чем, кстати, говорила Мария Луиза Бек.
Сужение вот этого пространства возможности гражданского общества каким-то образом действовать внутри страны, оно вне зависимости от нашего желания или нежелания приводит к неким очевидным последствиям. По мере того, как происходит вот это вот сжимание, по мере того, как люди перестают иметь возможность выражать свою позицию в легальном поле, те из них, которые испытывают особенную фрустрацию, связанную либо с собственными проблемами, либо с проблемами, которые им создает государство, либо с желанием помочь другим людям, они радикализуются. И поскольку вот это вот пространство, оно ограничено репрессивными законами, законами, которые являются неправовыми, то, естественно, эти люди начинают выходить за пределы законов. Ну, вот последний такой выход мы видели там 5 мая, когда во многих местах люди вышли вопреки тому закону о митингах, который у нас есть, но закон, в свою очередь, являлся неправовым, потому что он был принят с нарушением Конституции. Таким образом, для гражданского общества возникает очень важная задача защиты людей, которые осознанно нарушают закон, но при этом действуют в соответствии с правом. Вторая неизбежная задача связана с необходимостью действовать в остающемся суженном пространстве. Это суженное пространство, оно предъявляет очень высокие требования к формальному оформлению тех или иных действий. Ведь именно с помощью вот этих вот формальных бюрократических зацепок власть пытается без особых потерь для своей международной репутации еще более сузить это пространство. И контрдействие в этом вопросе – это, конечно, помощь людям в том, чтобы эти бюрократические рогатки преодолевать, пока это еще хотя бы принципиально возможно. И действовать в этом остающемся, ограниченном репрессивными законами, законодательном пространстве. Что здесь может делать Запад? Крайне важно для людей, особенно в маленьких городах, ощущать, что они не одиноки. Но мы понимаем, что протест в маленьких городах, правозащита в маленьких городах – это считанное количество людей. И у них создается ощущение за счет кремлевской пропаганды, за счет вымывания страниц средств массовой информации их единомышленников. У них создается ощущение, что они одиноки. И для таких людей психологически крайне важно встретиться со своими единомышленниками, поговорить с ними, получить какие-то новые идеи. Такие встречи, естественно, крайне важно проводить в России, но в России это становится все менее и менее возможно, потому что власть просто срывает такие мероприятия. И в этой связи крайне важна позиция Берлина, как в этом смысле открытого города, куда люди легко могут получить возможность приехать. Такую же позицию занимает Вильнюс, такую же позицию занимает Рига и Таллин. Вот это набор тех мест в Европе, куда люди могут спокойно приехать для общения, и помощь вот в этом вот общении – это очень важно.
Может ли, на ваш взгляд, вот такое существование гражданского общества в России под давлением сверху, выводящее его за рамки закона, но оставаясь в правовом поле, все-таки привести к каким-то решениям теперешнего правительства Путина и слоя структурных либералов вокруг правительства? Можно ли ждать каких-то изменений от этого нового правительства, способность его реагировать на события?
Ну, конечно, нынешняя власть, несмотря на весь свой авторитарный склад, она остается популистской. То есть восприятие обществом крайне важно для нынешней власти, конкретно для Путина, потому что Путин стремится балансировать все-таки между чисто силовыми акциями, которые обеспечиваются его силовой поддержкой, и поддержкой со стороны населения. И вот эта вот поддержка со стороны населения, она позволяет ему оставаться над силовыми структурами, а не уходить совсем под них. Конечно, это постепенно меняется в сторону того, что любой авторитарный режим рано или поздно уходит под силовые структуры, но время, нам же важно выиграть время в данном случае. И с этой точки зрения гражданское общество оказывает давление на власть, открывая глаза согражданам и заставляя их требовать от власти того, что они могут и должны потребовать, а власть может и должна сделать, оказывает определенное воздействие. Ожидать каких-то глобальных изменений я бы не стал. У нас в свое время была дискуссия с людьми, которые собрались вокруг Алексея Кудрина, который был и, по-моему, еще остается на сегодняшний день сторонником идеи перемен без политических изменений. Тем не менее, я встречался с специалистами, которые вот вовлечены были в эту работу. И если несколько лет назад они еще были полны оптимизма, то сейчас они прямо говорят, мы не нашли возможности экономических реформ без политических изменений. Ну, я лично в этом был уверен изначально, потому что любые экономические изменения в современном мире, улучшения, они требуют расширения поля свободы, поля действия правового государства. А это то, что нынешняя власть допустить не может. Еще более смешно реагировать на замену правительства, потому что правительства у нас нету. У нас есть президент, его администрация и его помощники, которых он иногда назначает, дает им красивые названия. Где здесь существует очень серьезная опасность, о которой нам очень важно точно говорить людям? Сейчас Путин стал перед острой экономической проблемой, связанной в том числе с пенсионным возрастом, связанной с невозможностью исполнять определенные обязательства перед населением просто вследствие того, что экономическая ситуация хреновая. Ну, пенсионный возраст – это самое главное. Что он делает? Он привлекает в правительство людей, которых маркируют как либералов, маркируют как европейски ориентированную часть общества, а дальше перекладывает на них ответственность в глазах общества за эти непопулярные решения. Вот для нас очень важно сказать, что те люди, которые сегодня пошли в условное правительство Путина, не являются либералами, не имеют никакого отношения к либерально-демократическому движению. Это техническая прислуга власти. Это помощники Путина. Помощники Путина не могут быть либералами, потому что либералы выступают, во-первых, за свободу. А человек, прислуживающий Путину, свободу в любом случае губит. Поэтому они точно не либералы. И они точно не демократы, потому что Путин и демократия – это два разных полюса.
Стоит ли, допустим, бойкотировать чемпионат мира по футболу, что это дает? Или, когда Россия получает, допустим, чемпионат мира такой или сякой, выясняется, что ближе к нему, даже в этом удушающем режиме, который, значит, какие-то вещи возможны, он вынужден что-то делать, там, условно говоря, освободить Малобродского, отправить его под домашний арест. Или все-таки бойкот на каком-то этапе таких вещей, таких акций нужен?
Вы знаете, у меня здесь существует очень четкая позиция. Я считаю, что современный мир – это мир открытый. И открытость современного мира важна и для людей, и для демократии. А авторитаризм противостоит открытости в любом случае, и в любом случае открытость ему вредит. С этой точки зрения, такие мероприятия, как чемпионат мира, открывающие ворота, не дающие захлопывать вот эту вот самую железную стену, они полезны для дела демократии, они полезны для того, чтобы люди внутри России не воспринимали себя в кольце врагов, что им преподает пропаганда Путина. Но есть и другой аспект у этой проблемы. Если люди, обычные граждане, игроки, приезжают в Россию к российскому народу, к российскому обществу, то государственные деятели, лидеры стран приезжают в гости не к народу, а к Путину, к его преступной группировке, которая не просто узурпировала власть, она является преступной по своему самоощущению, по своим методам. Я не буду напоминать поведение Путина даже в отношении уважаемого канцлера Меркель. Так сказать, это не единственный такой пример. Это иной тип людей, иной тип мышления. И поощрять этих людей, приезжая к ним в гости, демонстрируя, что это такие же лидеры, как мы, вот это вот большая политическая ошибка. Она ошибка с той точки зрения, что она дает неправильный сигнал российскому обществу. И она на самом деле угрожает тем людям, политическому будущему тех людей, которые это делают. Потому что вот уважаемый Герхард Шрёдер, к которому я отношусь с уважением, как к бывшему канцлеру Германии, уважаемой демократической страны, который в свое время сделал на самом деле не так мало. Но сегодня, когда он стоит на инаугурации президента Путина, вот прямо в рядочек с путинскими коррупционерами, мы что, об этом будем молчать? Мы об этом молчать не будем.
Как вы оцениваете на сегодняшний день вхождение или якобы вхождение Ксении Собчак в политику? Она политик, она останется в политике, она, на ваш взгляд, политик. Будет ли партия? Для чего эта партия будет? Что вы видите вообще в этом разыгранном сюжете?
Я считаю, что любые люди, которые хотят входить в политику, не ассоциируя себя однозначно с нынешней властью, они на самом деле важны. Потому что тем самым они расширяют круг действия гражданского общества. Та же самая Собчак, если бы она создала партию, возглавила ее, дала бы возможность очень многим людям в российских регионах, либерально мыслящим, демократически мыслящим, но которые боятся, например, за свою работу, опасаются каких-то преследований со стороны властей. Она бы понизила для них барьер входа вот в это вот в политическое будущее. Я не могу сказать, готова ли Ксения к тем неизбежным проблемам, которые, может быть, они сразу не видятся, но они, очевидно, будут, если она займется этим вопросом. Именно поскольку у меня не было вот этой вот уверенности на вопрос во время выборов, буду ли я голосовать за Собчак, я ответил, извините, нет, я буду голосовать против всех, то есть я всех вычеркну из бюллетеня, а за Собчак я голосовать не буду, потому что она не дала мне уверенного ответа на ключевой для меня вопрос. Является ли ее заход в политику заходом серьезным, надолго, невзирая на... Я очень надеюсь, я лично хорошо к ней отношусь, я очень надеюсь, что она на этот вопрос когда-нибудь даст положительный ответ. И я не считаю, что человек не имеет права несколько раз возвращаться к этому вопросу. Все-таки это решение для человека серьезное.
На вопросы берлинского корреспондента «Свободы» Юрия Векслера отвечал Михаил Ходорковский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Чуть более месяца назад из той же больницы была выписана его дочь Юлия. Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. Официальный Лондон настаивает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это категорически отрицает. В базе данных Государственной Думы России появился законопроект о сроке полномочий президента России. Самого текста документа на сайте Нижней палаты парламента пока нет. Из карточки законопроекта следует, что он был зарегистрирован в пятницу и направлен председателю Госдумы. Документ внесен парламентом Чечни. 9 мая спикер Законодательного собрания Чеченской Республики Магомед Даудов заявил, что парламент Чечни подготовил законопроект, позволяющий продлить полномочия президента России до трех сроков подряд. Международный пен-центр призвал всех членов организации выступить в поддержку находящегося в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова и потребовать от России его немедленного освобождения. В обращении отмечается, что Сенцов был арестован 4 года назад и приговорен к 20 годам колонии строгого режима по ложному обвинению в терроризме после крайне несправедливого судебного разбирательства в российском военном суде, омраченного обвинениями в пытках арестованного. В организации считают, что Олег Сенцов был осужден за противодействие незаконной аннексии Крыма России. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных, содержащихся в России. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против редактора американского издания Washington Examiner Хьюга Гурдена. Как говорится на сайте ведомства, именно этот редактор согласовал и разместил на сайте издания статью журналиста Тома Рогана, в которой содержится призыв к Украине при поддержке США нанести удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с российским Краснодарским краем. Следственный комитет усмотрел в действиях редактора пропаганду терроризма. Днем ранее уголовное дело по той же статье было возбуждено против самого Рогана. В его статье, которая была опубликована в рубрике «Мнение», говорится о том, что Украине следовало бы нанести удар по мосту, поскольку он был построен без ее согласия для того, чтобы укрепить позиции России на аннексированном полуострове. В интервью «Голосу Америки» Роган объяснил, что имел в виду в своей колонке.
Причина, по которой я это написал, состоит в том, что мост построен для присвоения украинской территории, чтобы показать физически и психологически, что Крым – часть России, что это окончательно принято и не подлежит изменению. Если Украина является суверенным государством, а Украина им является, то одним из способов противостоять этому в той же манере, в которой действует российская власть с точки зрения физического и психологического присвоения, это разрушить мост. Один из моментов в статье, о котором я сожалею, это то, что я написал о способе сократить при этом количество жертв среди гражданского населения. Честно говоря, это можно сделать вообще без жертв во время отсутствия машин на мосту. Проще говоря, я выразил позицию защиты Украины от кражи ее территории. Если кто-то строит дом на твоей территории без разрешения, эта территория не переходит к нему во владение. Война уже давно идет. Мы видим каждый день поддерживаемых Россией солдат и военные действия на востоке Украины. Война уже идет, и Украина должна решить, будет ли она отстаивать свою территорию или нет. Я понимаю, что это повлечет серьезные последствия. Для меня очень просто об этом говорить, сидя за моим столом в Вашингтоне, а не в президентском офисе в Киеве. Но если бы я был президентом США или премьер-министром Великобритании, и российские войска вторглись бы на мою территорию и построили бы мост для легализации присвоения этой территории, я бы уничтожил мост. Это не сошло бы им с рук.
Говорил журналист Том Роган. В пятницу он опубликовал в Washington Examiner еще одну статью, в которой пишет, что не отказывается от своих слов, однако подчеркивает, что призывал взорвать мост, цитата, «без единой жертвы». Он также назвал настоящим терроризмом действия России на Украине и напомнил о преследованиях и убийствах журналистов в России. Отметим, что Радио Свобода считает противозаконными любые призывы к терроризму и насильственным действиям. В Соединенных Штатах скончался Ричард Пайпс, профессор русской истории Гарвардского университета, бывший директор исследовательского центра по изучению России при этом университете. С 1973 по 1978 главный научный консультант Института по исследованию России при Стэнфордском университете. Пайпс родился в 1923 году в Польше в еврейской семье, которая после начала Второй мировой войны бежала через Италию в США. Служил в американской военной разведке. Основой взглядов Пайпса на историю является его понимание пути России, отличного от траектории развития европейских стран, что связано с отсутствием прочной традиции частной собственности, а также с многовековым произволом со стороны властей. Пайпс был советником американских президентов по вопросам, касающимся политики Советского Союза. В 1981-82 годах возглавлял Восточноевропейский и Советский отдел Совета национальной безопасности, где занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины президента Рональда Рейгана. Ричард Пайпс много раз был гостем «Радио Свобода». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью, которое он дал нашей радиостанции в 1991 году, сразу после провала августовского путча в СССР. Вопросы ему задавал Петр Вайль.
Прежде всего, вопрос, который задают очень многие. Почему провалился переворот? Как могло случиться, что это произошло так быстро, учитывая, что во главе путча стояли люди, возглавлявшие самые мощные силы в стране? Правительство, армию, КГБ, внутренние войска?
Да, но это вообще-то были люди, которые не понимали настроение народа, которые, вы знаете, говорили только друг с другом. И немножко похоже на то, что было в России в 17-м году, когда Николай II, будучи на фронте и разговаривая только с генералами, прямо не понимал, что происходит в стране. И мне кажется, это была одна причина. А вторая причина была в том, что они не могли договориться, что там был раскол между людьми, которые хотели, наверное, это был пугову, может, между ними, которые хотели действовать так, как Ленин, значит, немедленно арестовать, убивать и так далее, и другие, которые хотели, которые были более умеренные, которые хотели как-то все сделать легально. И этот раскол отразился немедленно на армии и на КГБ, и все распалось.
А какова, по-вашему, роль Запада вот именно в таком исходе событий?
Не очень важно, мне кажется. Конечно, если бы Запад договорился с этими заговорщиками, было бы труднее победить демократам, но все-таки люди, которые защищали здание российского парламента, и люди, которые были внутри, они сделали, так сказать, под вдохновением собственные идеологии, а не под влиянием того, что говорили в Вашингтоне или в Лондоне.
Мистер Пайпс, как бы ни складывалась политическая картина в стране, будущее Советского Союза все-таки зависит от экономического положения.
Да.
Каковы перспективы в этой сфере? И, коротко говоря, как по-вашему, кто, как и когда способен накормить страну?
Ну, конечно, теперь, в немедленном будущем, значит, через год, два, конечно, без Запада этого делать нельзя, и Запад должен помочь. Не Горбачеву, а помочь, мне кажется, Ельцину и другим республикам в этот переходный период. А потом надеемся, что сама страна может это сделать.
Вы не разделяете эту точку зрения, что интенсивная прямая помощь Запада будет только вредить устройству собственной экономики?
Ну, в общем, я соглашаюсь с этим. Я не думаю, что нужно там давать десятки миллиардов долларов помощи, чтобы удержать эту систему. Но я говорю, теперь выходит покормить, чтобы помочь, чтобы люди как-то могли жить, что могли устроить более демократическую систему. Мы говорим об этом. Это немедленная помощь, жизненная помощь народу, а не государству.
Как вы оцениваете политическую фигуру Ельцина? И, кстати говоря, менялось ли ваше отношение к нему с течением времени? Если менялось, то как?
Не, я всегда очень смотрел положительно на Ельцина. Это очень смелый человек, и он как-то отражает собой и психологию, и идеологию демократических сил в России. И он действительно первый популярный политик в России, и ему, конечно, уже не угрожает теперь никакая диктатура. Но строить демократию очень трудно, и мы увидим, способен ли он это сделать. Но во всяком случае, он гораздо более крупная, популярная фигура, чем Горбачев, который, мне кажется, уже карьера его кончена, уже, мне кажется.
А вот сегодня в «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья, вы, наверное, ее видели, о том, что Горбачев и Ельцин дополняют друг друга. Как вы относитесь к возможности их сотрудничества и какой характер может быть у такого сотрудничества?
Нет, это ошибка. «Нью-Йорк Таймс» и вообще американское общественное мнение всегда обожает Горбачева и думает, что он, так сказать, самая крепкая демократическая сила в России. Это неверно, потому что, как все знают, что он назначил всех этих заговорщиков. И я даже думаю, быть может, он симпатизировал с ними. Секретно, во всяком случае. И, конечно, Ельцин теперь должен работать вместе с Горбачевым. Но, мне кажется, Горбачева карьера кончена, и для него уже нет больше места. Тем более, что, судя по его последним словам, он думает, что коммунистическая партия все-таки должна еще управлять страной. Но это уже невозможно. Коммунистическая партия никакой роли играть больше не может. Если Горбачев хочет все-таки опираться на эти силы, на партию, на армию, даже здоровые силы, он уже не понимает тоже, что случилось в стране, и он должен уйти.
Как вы относитесь вообще к должности президента Советского Союза? Что это за должность?
Ну, мы знаем, конечно, потому что теперь будет новый договор, новый трактат какой-то. Но, мне кажется, положение президента будет более церемониальной функцией, а не настоящей политической функцией.
А какова судьба прибалтийских республик в ближайшее время?
Как я думаю, что здесь Запад может играть очень положительную роль. Если Запад действительно будет признавать эти республики, тогда они получат независимость. Потому что немыслимо теперь уже, чтобы советские танки вошли в прибалтийские республики. Это уже невозможно.
И последнее. Как, по-вашему, будет выглядеть политическая карта Советского Союза, ну, допустим, через 3 года?
Политическая карта. Ну, мне кажется, прибалтийские республики дойдут. Быть может, тоже Грузия, Армения, Молдавия. Останется, быть может, какая-то конфедерация, очень слабая конфедерация, связи будут очень слабые, но все-таки движение национальное будет все крепче идти вперед. И мне кажется, что то, что называлось Советским Союзом, это будет Российская Федерация, Российская Республика, которая ничего общего уже с коммунизмом и даже социализмом не будет иметь. И что Советского Союза очень мало останется. То приведено, быть может, то, что сегодня представляет собой английское Commonwealth, значит, это...
Британское Содружество.
Да, это, значит, формальность.
Это был американский историк, профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс. С ним беседовал Петр Вайль. Интервью записано в начале сентября 1991 года, сразу после провала августовского путча в СССР. Ричард Пайпс скончался в США на 94-м году жизни. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию очередную главу из книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «Матрешка с гениталиями». Впервые эта передача вышла в эфир 16 мая 1998 года.
Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли мне равно? Пушкину было все равно, нам нет. Мы знали, что от народа зависеть хуже. Цари бывают разными, их можно обмануть, и ими можно обмануться. Публика же редко обманывает ожидания. Особенно в эмиграции, где ее так мало, что для многих авторов испытание рынком кончается летальным исходом. Рынок в конечном счете погубил и все наши издательские начинания. Так никто у нас толком и не научился обменивать слова на деньги. Не исключено, что это невозможно вовсе. Всякая духовная ценность иллюзорна. Она только притворяется товаром. Слова бесценны, и принадлежат они как эхо всем, до кого доносятся. Впрочем, у Марк Твена был персонаж, который коллекционировал эхо. Бизнесмены, с которыми нам приходилось иметь дело, пытались эхом торговать. Они пугали меня больше всех, кого мне довелось встречать в жизни. Вспоминая их, я забываю улыбаться. Конечно, мы тут виноваты больше, чем они. Приехав из страны, где блат заменял рынок, мы представляли себе дельцов по гайдару с бочкой варенья и корзиной печенья. Считая, что богатые любят деньги, мы надеялись, что нас будут эксплуатировать. Пролетарии умственного труда мы лихорадочно искали таких хозяев, которые бы оставили нам наши тачки. Наверное, такие тоже бывают. Сульцбергер, владелец «Нью-Йорк Таймс», настолько боялся вмешиваться в ход газетных дел, что воздействовал на свою редакцию, посылая письма под псевдонимом. И то лишь до тех пор, пока его не опознал и не высмеял редактор, собственная внучка. Эмигрантские бизнесмены были слишком сложными натурами, чтобы интересоваться только бизнесом. Мы мечтали о Чичикове, нам попадались Ноздревы. Зараженные нашим энтузиазмом, вокруг газеты под видом бизнесменов крутились неудавшиеся художники с новенькими дипломатами. Все они хотели быть не хозяевами, а соавторами. Они уважали наш труд, не настолько, чтобы его оплачивать, но настолько, чтобы делить его с нами. Они всегда говорили от лица народа и лучше нас знали, что нам делать. Их увлекала не прибыль, а собственное творческое горение. Корыстолюбия хватало им лишь на то, чтобы нас обсчитывать». При виде хозяева я запирался в сортир и правильно делал, потому что претензии их, как воля богов, бывали неизъяснимы и неописуемы. Первый хотел, чтобы мы воспевали еврейский героизм, второму нравились картинки, третий требовал, чтобы наши статьи возбуждали чувственность. О деньгах наши бизнесмены говорили свысока. Один, например, подтягивая тренировочные штаны, заметил, что его интересуют лишь суммы с 9 нулями. «Миллиард?» — ахнули мы. Бизнесмен замялся и не зря, потому что, когда его посадили, в деле фигурировали куда более скромные цифры. Другой, стремясь выглядеть поинтеллигентнее, выражался иносказательно. «У меня попа чистая», — представился он нам. «Хорошо бы депортировать его в Мексику», — мечтал Сергей. Thank you. У меня бизнес вызывал панический ужас, но Сергея он соблазнял, как гренадер девицу. Может быть, Довлатова привлекал привкус нравственного запрета, ведь по-нашему, писал он, уж лучше красть, чем торговать. Подгоняемый материальной необходимостью и духовной нуждой, Сергей искал способы трансценденции бизнеса в творческую сферу. У бизнесмена и правда много общего с художником. Оба они заняты тем, что Бердяев называл творчеством из ничто. Не было, не было, и вдруг стало. Дух превращается в материю, мысль становится плотью. Нечто возвышенное в своей неосязаемости обретает вескую тяжесть реальности. При этом бизнес прямое, неопосредованное художественным приемом жизнестроительства. Свою действительность он создает без посредства искусства. Поверяя гармонию алгеброй, бизнес осуществляет мечту всех авторов о бесспорности их произведения. Сальдо придает его творчеству круглую убедительность закрытого для интерпретации математического примера. Что касается денег, то для бизнесмена они тоже, что для писателя, книга. Не итог, а ступень в реализации того проекта, который завершается полным, без остатка, воплощением человека в жизнь. Как со всяким творчеством, проблема не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы потратить все, что в тебе есть. Довлатов писал.
Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке. Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? 100-200 тысяч в год. А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.
Может быть, это и верно, когда деньги есть. У нас их не было. Первая редакция «Нового американца» размещалась в комнате размером с шкаф. Пока в газете не появились дамы, летучки проводили в мужском туалете этажом ниже. На 16 штатных сотрудников приходилась одна человеческая зарплата. Закуска на редакционных банкетах кончалась до того, как откупоривали бутылки. Сахар мы крали в кафе. Гриша Рыскин однажды съел лимон, в другой раз — мятные конфеты. Но никто не жаловался. Напротив, наш президент Боря Метр говорил, что когда голодный, уже не скучно. Сергей упорно старался исправить положение. Он приводил жуликоватых менеджеров, донимал администрацию попреками и вникал в бухгалтерские расчеты, которыми брезговали заниматься все остальные. Ничего не помогало. Газета катилась к разорению. И тогда, отчаявшись наладить одно дело, мы решили открыть другое, самое диковинное из всех, в которых мне приходилось принимать участие. Идея лежала на поверхности. Поскольку две из трех запретных в Советском Союзе темы «Диссиденты и евреи» уже заполонили эмигрантскую прессу, на нашу долю оставался секс. Так появился проект журнала, размашисто окрещенного «Русским плейбоем». Решив сперва познакомиться с продукцией конкурентов, мы отправились в секс-шоп. Опыт у нас было больше, чем у Довлатова. К тому времени уже была написана статья «Простаки в мире секса», которую Сергей совершенно справедливо разгромил. Особенно досталось мне за ханжество. Довлатов написал.
Если Генис Арамис, то Валь Портос. И оба пишут, как Дюма. Талантливо, быстро, небрежно.
Однако в заведении, тесно заставленном сексуальной параферналией, выяснились границы уже довлатовской стыдливости. Заглядевшись на глянцевый разворот, он осуждающе воскликнул. А ведь наверняка студентка. Хотя мы всячески пытались выражать деловую, а не обычную заинтересованность, Сергей, не выдержав подозрительного взгляда хозяина, быстро сбежал с поля боя. Стыдливость, ввиду предстоящего нам рода занятий, была не самой полезной чертой. Но мы с ней быстро справились, соорудив бараж из еврейских псевдонимов. Редактора мы себе придумали из Литвы. В Прибалтике, как все мы знали, по собственному опыту, нравы свободнее. Дальше было проще. Валь составил англо-русский словарь постельного жаргона. Я написал пространную статью об эротическом искусстве. Сергей сочинил лирический рассказ об оральном сексе. В новое предприятие мы втянули родных и близких. Лена набирала текст, мой брат писал письма в редакцию, жена вела рубрику «Замочную скважину». Фотографов, а тем более моделей, у нас, конечно, не было, но мы простодушно вырезали скабрезные картинки из американских журналов. Зато оформление было свое. Участие Сергея в нем было наиболее весомым. Номера страниц помечались на табличках, каждая из которых висела на мужских членах. Всем им Сергей не поленился придать индивидуальность, разнообразие, степень эрекции. Лучше всего удалась обложка. На орнаменте в стиле ар-нуво Довлатов изобразил пару матрешек с гениталиями. Оригинал этого рисунка до сих пор висит над столом Довлатова, как штурвал «Титаника». Только эта обложка и осталась от нашего плейбоя. Когда пришла пора продавать журнал, Сергей где-то нашел очередных бизнесменов. У одного была типография Филадельфии, у другого — автомобиль. На нем-то мы и отправились в Пенсильванию дождливым вечером. Уже сама поездка была захватывающей. Машина оказалась без дворников, и наш новый босс то и дело снимал замшевую кепку и протирал ей ветровое стекло, отчаянно высовываясь из окна. Филадельфии русский плейбой был встречен с прямодушным восторгом. В обмен на обещание выдавать каждый месяц по номеру мы получили чек на $1000, с чем мы отправились в нелегкий обратный путь. К счастью, больше этих людей мы никогда не видели. Вместе с ними исчез и первый порнографический журнал на русском языке. Удивительнее всего, что несмотря на 3 орфографические ошибки в слове «thousand», мы сумели получить по чеку деньги. На свою долю мы с Вайлем выпустили первую книжку с менее живописным, чем у несостоявшегося журнала, названием «Современная русская проза».
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Матрешка с гениталиями», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
К которому примыкал Довлатов, женщин ценило больше семьи и работы. Отчасти потому, что в России волокитство носило диссидентский оттенок. Поскольку и любовь, и политика связывались с тайной, мужская доблесть тут отчасти возмещала гражданскую. Во всяком случае, у писателей, многие из которых ведут жизнь более суетливую, чем им бы хотелось. Зато им есть что рассказать, как моему знакомому прозаику, который огорчил ломавшуюся даму словами «все равно я тебя трахну, но любви не жди». Как и в жизни, в литературе есть исключения. Но в целом, любвеобилие свойственно писателям. В их распаленном сознании каждая написанная буква оборачивается сперматозоидом, норовящим пробраться в чужое нутро и разрастись там по-хозяйски. Авторы попроще, напрямую связывая успех у женщин с просто успехом, считают его пропорциональным тиражу. Мне довелось видеть, как один чрезвычайно популярный еврейский писатель, у которого даже попугай говорит на идыш, искушал девушек демонстрации своих книг. При этом, чтобы не таскать тяжести, плодовитый писатель обходился одними суперобложками. Книги были его вторичными половыми признаками. Рассуждая о них, Довлатов писал:
«У одного это деньги, у другого юмор, у третьего учтивость, у четвертого приятная внешность, у пятого душа. И лишь у самых беззаботных просто фалос, член как таковой».
Беззаботности Сергей был лишен напрочь, обо всем остальном я знаю немного. Помню лишь, что, описывая свою бурную молодость, Сергей, как всегда, смаковал неудачи. Часто они были связаны с его стилистической взыскательностью. Так один роман не состоялся из-за того, что в решающий момент барышня заметила, что любит мучное. Сергей считал, что мучными бывают только черви. Вырвавшиеся на свободу мигрантские писатели, раньше оставшихся на родине авторов, обрели и свободу называть вещи своими именами. Тут-то и выяснилось, что у этих вещей нет своего имени. И всякий раз надо придумывать заново. Правдолюбцы, вроде Лимонова, честно списывали их забора. Лирики вдавались в красочные подробности. Сюрреалисты выстраивали систему прозрачных аналогий. Даже моралисты, как Солженицын, в Америке начинали возбужденно окать. Бородоин ткнулся ей в лоно. Довлатов шел другим, им же проторенным путем. Он упразднял противоречия. На этот раз целомудрие и чувственности. В литературе, не говоря уже о жизни, Сергей отнюдь не избегал рискованных ситуаций. Из-за них один его рассказ «В гору» даже отклонил чопорный нью-йоркер. Другое дело, что секс у Довлатова всегда описан по касательной. Сергея пугала не непристойность, а пошлость самоочевидного. Уровень эротического накала обратно пропорционален прямоте описаний. Минимум деталей при максимуме наглядности. Мой знакомый, представитель сексуального меньшинства, считал пикантным романом Робинзона Круза из-за того, что нашел там фразу «пятница нагнулся». Сергей хвастался тем, что сумел изобразить героя в постели, упомянув лишь холодок, лежащий на животе пепельницы. В поисках наглядности Довлатов создавал эротическую контурную карту, рисующую соблазнительное размещение тел в пространстве.
Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.
Усиливая накал, Довлатов выводит на сцену незримого соглядатая.
«Слышу, Мишка, я сейчас умру». Едва уловимый дребезжащий звук. Это Марина далекой, свободной, невидимой, лишней рукой утвердила фужер.
Сергей заставлял читателя узнать сцену, не описывая ее. При этом клинически точные детали пятна мокрой травы на коленях, воспроизводят происшедшее ярче гинекологической откровенности. Даже невинным вещам Довлатов умудрялся придавать половые признаки.
Ловчонка, набитая пряниками и хомутами. Художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага.
Это была глава из книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности. Матрешка с гениталиями». Первый эфир состоялся 16 мая 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 18 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.